è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. На мои вопросы в этот раз отвечает Тимур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, востоковец, специалист по Центральной Азии, по Китаю. Очень рад, дорогой Тимур.
Привет-привет, какое длинное у меня название, меня.
Да, да, и последнее было в списке про Китай, но нет, ни про Китай, ни про Центральную Азию, во всяком случае, не напрямую про Центральную Азию поговорим. Трудовая миграция — предмет нашего разговора в Россию. Она, понятно, в основном происходит из стран Центральной Азии, из тех стран, которые были частью бывшего Советского Союза, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, в меньшей степени Казахстана, хотя тоже есть поток. И вот что за повод. МВД РФ составляет реестр нелегальных мигрантов, попавшим в него запретят заключать браки, пользоваться банками и отдавать детей в школы. Прочту я по «Медузе» заметку. В России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. Попавшие в этот реестр, по словам Горового, не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. В рамках этого проекта, заявил он, планируется наладить, цитата, «межведомственные электронные взаимодействия с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги», конец цитаты. Также Горовой сообщил, что в рамках борьбы с незаконной миграцией и повышения раскрываемости преступлений, совершенных иностранцами, с 1 декабря в аэропортах Московского авиаузла и на автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области вводится процедура фото- и дактилоскопической идентификации въезжающих в РФ граждан других стран. Сбор отпечатков пальцев и фотографирование будут запущены в рамках эксперимента, заявил замминистра. Процедуру не надо будет проходить некоторым категориям граждан, сообщил он, не став уточнять, о ком идет речь. Я бы сказал, что про реестр даже как-то успокаивающе в заметке «Медузы» сказано. Есть еще возможность пообострять, но пока придержу эти эмоции. Не мог бы ты объяснить, что об этом реестре известно уже? Сообщалось ли о нем раньше? Принимались ли, может быть, играя в поддавки, какие-то законы в Государственной Думе?
Да, идея о том, чтобы создать этот реестр, возникла не сегодня, не вчера. О нем говорили люди, которые занимаются миграционной политикой в российском государстве еще задолго до этого, еще до войны. И не было такого случая, когда у российских правоохранителей получилось бы продавить принятие этого реестра в ситуации до Крокуса. Наверное, Крокус здесь будет главным событием, который поменял российскую миграционную политику на до и после. И об этом реестре говорили в России не первый год, но сейчас он был явлен в том виде, в котором он явлен. Надо сразу сказать, что пока что тот закон, который принят, он оставляет большое пространство для маневра, для того, чтобы МВД включило в этот реестр то, что включило. Пока непонятно, как именно будет собираться эта информация, где она будет храниться. Многие технические детали не до конца понятны. Непонятен даже алгоритм принятия действий. Пока что из того текста, который опубликован, становится очевидно, что у МВД возрастает число полномочий, и, соответственно, у МВД увеличивается влияние над мигрантами на территории Российской Федерации, что всегда плохо.
Я могу процитировать другое издание, не «Медузы», РБК, насколько увеличивается аппаратный вес, насколько увеличиваются полномочия, и, откровенно говоря, это пугающе выглядит. В реестре будут содержаться сведения о мигрантах, попавших под новый режим высылки. Он коснется иностранцев, которые не имеют законных оснований для пребывания в России, в том числе для тех, кто совершил правонарушение. Для попавших в реестр введут и новые ограничения. В частности, им запретят покупать недвижимость и транспортные средства, брать кредит, свободно перемещаться по территории России и тратить с уже существующих счетов более 30 тысяч рублей в месяц, определять порядок применения и прекращения режима высылки, а также осуществлять контроль за людьми, внесенными в реестр контролируемых лиц, будет МВД. Попавшие в реестр должны будут информировать полицию о своем местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации. Кроме того, они должны сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении этих требований будет приниматься решение о депортации. Сотрудники полиции смогут запрашивать информацию о таких людях, в том числе составляющую банковскую, налоговую, коммерческую тайну, включая данные о движении денежных средств на их счетах. Они смогут ввести за ними наблюдение, в том числе с использованием технических средств, использовать данные мобильных устройств и геолокации, а также получат доступ в жилые помещения, где проживают или находятся в данный момент такие люди. Ну, повторюсь, это все очень напрягает, и здесь также приводятся сведения о количестве нелегальных мигрантов, иностранцев, которые без оформления необходимых документов находятся в Российской Федерации. Всего иностранцев в России 6 миллионов 200 тысяч, нелегальных оценочно 630 тысяч. Вы можете встретить разные цифры, там и про полмиллиона говорили, ну вот примерно разбег такой. Я даже не знаю, как это сформулировать. Читаешь это, и очевидная такая эмоция, не то что мысль. Построят они вот такой, говоря в переносном смысле, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, если смогут построить. Если не подерутся друг с другом ведомства, если технически это осуществят. И это уже само по себе плохо. Тысячи, десятки, сотни тысяч людей у нас в России, у вас, как угодно, систематически и с применением новейших средств лишаются всяческих прав, притом вне судебной процедуры, какой бы она ни была в Российской Федерации. Миллионы оказываются при этом на крючке. Но это, наверное, все эмоции, надо их на потом оставить. Каким может быть масштаб применения, в отношении какого числа людей это может действовать? Я просто напомню, опять же, если кто-то забыл, существует такое интеграционное пространство, называется Евразийский Союз, в который входит, если с запада идти, Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан. И там свободное движение товаров и людей, чтобы устроиться на работу парню или девушке из кыргызского Оши, скажем, не нужен ни патент, ни подтверждение языка, поправь, если я не прав, дорогой Тимур, нужно ВНЖ или разрешение на временное пребывание. То же самое с казахстанским гражданином, что там в этом же районе, из Шымкента, да, например. А вот Ферганская долина, недалеко от Оши, город Фергана, Узбекистан, или Таджикистан, который тоже до Ферганской долины простирается, вот оттуда большая часть, в смысле не конкретно из Ферганской долины, а из Таджикистана и Узбекистана, едет рабочей силы. Это страны и реципиенты для России, и вот им нужно оформлять, эти условия ужесточаются, и здесь довольно большое, кажется, поле для злоупотреблений и для произвола. Прав ли я, что так широко замахиваюсь на весь этот поток, говорю, что все эти люди могут оказаться на таком крючке?
Да, ты совершенно прав, что масштабы большие, и именно поэтому многие и поднимают вопрос о том, а реально ли вообще то, что этот реестр будет существовать, да, потому что мы знаем из недавней истории введения новых реестров в Российской Федерации, что не всегда это становится реальностью в обещанные сроки. Но действительно, если в теории, скажем, с 2025 года этот реестр будет запущен и будет действовать, потенциально под его действие попадает примерно 10% тех граждан, которые находятся в России в качестве мигрантов. И это оценки МВД, опять же, из того же интервью замглавы министерства, в котором он говорит, что вот 10% из них нелегалы. К тому же надо понимать, что до принятия этого реестра не то чтобы эти нелегалы просто так находились на территории Российской Федерации, и МВД ничего не могло с ними сделать, потому что у них не было достаточных инструментов. Просто все это было через судебные процедуры. Да? Людям выдавались решения о депортации, у них был месяц на то, чтобы это решение обжаловать через суд. В отдельных случаях, естественно, если там нарушение каких-то законов, выделенных в перечень, то человек отправлялся в пункт временного содержания, и, соответственно, с ним разбирались иначе, но все это было через суд. Этот закон, который был подписан, собственно, Владимиром Путиным в августе, позволяет и МВД заниматься выдворением иностранных граждан без суда. То есть там действительно перечислено через запятую, да, или суд, или органы внутренних дел. Соответственно, получается, что МВД, во-первых, выносит критерии, по которым граждан, находящихся на территории Российской Федерации, можно признать достойными включения в этот реестр контролируемых лиц. Во-вторых, сам же МВД этот реестр ведет. В-третьих, сам же МВД обладает возможностью человека, который в этом списке находится, лишить большого количества прав и свобод и одновременно его выдворить за территорию Российской Федерации. И сам же МВД принимает решение о том, чтобы человека из этого реестра выключить. То есть нет ни одного другого ведомства, которое может вмешаться в этот процесс, которое может контролировать или следить за тем, чтобы не было превышения полномочий, конфликта интересов. Соответственно, учитывая, что даже до этого, до существования реестра, МВД превратила российскую миграционную политику в огромный бассейн для коррупционных схем. Просто представьте себе, какое количество дополнительных коррупционных схем может возникнуть в ситуации, когда МВД будет такой большой, серьезный инструмент в руках, и практически вся судьба мигрантов Российской Федерации будет в руках МВД. Вот, собственно, единственное реальное изменение, которое произошло, это то, что МВД сильно увеличил свои позиции в миграционной политике в России.
Если говорить про вот эти 10%, ну пусть грубо от 6 с чем-то миллионов берем эти 630 тысяч нелегалов. Нелегалы — это кто? Они что нарушили? Почему они считаются нелегалами?
В основном, как мы определяем, мы берем статистику решений по депортации и смотрим, по каким статьям это решение было принято. Большее количество людей — это нарушение правил пребывания в Российской Федерации. Соответственно, они или не продлили свое, там, или РВП, или вид на жительство, или не продлили свой патент. Или вторая группа нарушений в Российской Федерации, самая популярная, это нарушение трудового законодательства. Соответственно, они соврали, что у них было рабочее место, но у них его не было, или они работали нелегально. В этом случае не всегда ответственность на самом деле лежит на самом мигранте, потому что зачастую бывает такое, что тебе обещают одно, когда ты сидишь дома и тебе пишут там в Telegram, предлагая работу, а потом ты приезжаешь и по факту сталкиваешься с ситуацией, в которой тебе работодатель говорит: вот ты будешь работать по-черному, но зато у тебя будет такая-то зарплата, ничего не переживай, мы решим этот вопросик с участковым, и никаких проблем у тебя не будет. А потом оказывается, что в России происходит крупнейший террористический акт, который был организован твоими согражданами, и тебе прилетает сразу рейд каких-нибудь участковых, да, и тебя высылают просто потому, что ты доверился своему работодателю. Собственно, две самые большие причины — это нарушение документации на территории Российской Федерации и нарушение трудового законодательства. Помимо этого, есть огромное количество других, естественно, поводов для того, чтобы человека выдворить за территорию Российской Федерации. Если это не касается нарушения Уголовного кодекса, потому что с Уголовным кодексом там другая ситуация, там человека судят, и ему грозит или срок, или в зависимости от преступления, это может быть экстрадиция, это может быть отбывание наказания на территории Российской Федерации, и, естественно, административные дела. По административке это и нарушение правил дорожного движения неоднократное, это и нарушение там каких-нибудь санитарно-эпидемиологических стандартов, если вы работаете там в общепите. Ну и, то есть, список можно продлить бесконечно, и, соответственно, это все те же административные правонарушения, которые может нарушить любой другой гражданин Российской Федерации. Просто за это гражданин будет оштрафован, а мигрант сначала оштрафован и при повторном правонарушении зачастую может быть выдворен за территорию Российской Федерации.
Небольшое уточнение. Там даже в смысле нарушения административного законодательства КУАП есть статьи с обязательным выдворением, какая-нибудь пропаганда педофилии, есть и такая.
Или пропаганда ЛГБТ.
Например. А есть статьи с необязательным выдворением, они могут заменяться штрафом, и это вот как раз незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, часть первая, статья 18.10, или часть вторая, статья 18.17, несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, нарушаешь. В целом, наверное, это тоже простор для коррупции и произвола. Можешь договориться, да, но не всегда получается договориться. Может быть, не получится с участковым порешать, потому что, как ты сказал, Крокус Сити Холл, и теперь в стране компания. Давай поговорим про вот эту практику, про компанейщину. В последние годы, особенно в последний год, конечно же, да, с весны, я бы сказал, что все это как-то особенно вопиюще после теракта в Крокус-Сити-Холле ведется буквально государственная мигрантофобская кампания. Участвуют в ней самые разные аппаратные структуры, включая пропагандистские. Мигранты в медиа демонизируются особенно. Опять же, исправь, если ты так не думаешь, но как будто раньше считалось неприличным в медиа по госканалу говорить, что вот эта группа людей приехали, не понимает наших правил, нарушает наши законы, и вот как здорово их выдворять. Это было на низовом уровне. На низовом уровне могли писать и какое жилье каким группам народов сдается, но говорить по государственному медиа о чем-то таком, это считалось неприличным. Теперь именно сверху транслируется образ врага, и задумаешься тут о козле отпущения, об искусственно разжигаемой ненависти. Мигранты в ней — объект и при этом и насильственной, и добровольной мобилизации, они, с одной стороны, враги, с другой стороны, ну, как бы такой расходный материал. Им можно предложить гражданство в обмен на то, что они поедут на войну в Украине, а можно провести рейд и тоже призвать, если особенно они недавно получили паспорт, в ходе облав буквально это делается, и призывает Бастрыкин это делать, скажем, глава СК, тряся головой, и если вам кажется, что сейчас я как-то очень оценочно про него сказал, давайте я приведу его суждение, его прямую речь, и оцените, пожалуйста, охотничью, буквально охотничью терминологию слова «отловили». Бастрыкин, мы более 30 тысяч уже отловили таких, получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону специальной военной операции. Как бы ты оценил эту идущую несколько месяцев кампанию и верно ли отсчитывать ее действительно от Крокуса или раньше были уже признаки, потому что можно вспомнить всякие подмосковные вещи, когда власти с удовольствием решали конфликт с местными людьми, там после какого-нибудь, да, преступления закрывали общежитие для трудовых мигрантов, и для них однозначным тоже был враг.
Смотри, я бы сказал, что такая антимигрантская кампания в России существовала всегда. Я бы стал отчитывать перемену в риторике с начала вторжения в Украину, если честно. До этого действительно это было очень маргинально. Такие жесткие антимигрантские, российские противные высказывания могли себе позволить очень малое количество там, депутатов или чиновников. И все знали, что у них вот есть какой-то пунктик по этому поводу. Да? Там, например, Жириновский мог себе позволить много чего. Не только в этой сфере, но и в целом. После войны просто общий фон и общая риторика, которую мы слышим ежедневно из уст официальных лиц, она нормализовала, в принципе, дискриминацию, нормализовала очернение каких-то групп людей по признаку их происхождения, она нормализовала милитаризацию вообще всего общества во всех смыслах. И сегодня, если послушать официальных спикеров, официальные телеканалы, создается впечатление, что абсолютно все российское общество каждый день с чем-то воюет. Иммигранты — это тоже часть вот этого мира, который построила официальная пропаганда и официальная риторика, в котором они изнутри пытаются тоже уничтожить Россию. И здесь разные тоже мнения. Тут и биополитика, с одной стороны, да, говорится о том, что они перерожают россиян. С другой стороны, это извращенное зацикливание на украинском следе везде, да, даже с Крокусом. В итоге оказалось, что эти граждане Таджикистана, эти радикальные террористы были связаны с украинцами, да. И одновременно здесь же постоянная боязнь, что изнутри возникнет какая-то пятая колонна, которая все разрушит, и весь этот ком риторики наваливается на людей. И в такой атмосфере очень легко говорить те вещи, которые говорят. Да? Этим пользуются многие чиновники для того, чтобы привлечь к себе внимание, для того, чтобы в электоральные периоды набрать, наверное, каких-то бонусов для себя. Или это особенно используют разные ведомства для того, чтобы влиять больше на миграционную политику. В этом случае я бы обратил внимание действительно на Бастрыкина и на Следственный комитет, который вообще-то к миграционной политике не имеет никакого отношения. Да? Следственный комитет занимается следствием и преступлениями, которые совершаются на территории Российской Федерации. Да, вот с этой точки зрения можно косвенно сказать, что те преступления, которые потенциально могут быть совершены группами иностранных граждан, они могут вот с этой точки зрения подойти к этому вопросу. Но Бастрыкин-то говорит о миграционной политике вообще со всех сторон. И самое главное в его риторике — это не то, что он там отлавливает кого-то или призывает как-то с ними разбираться по-жесткому, а то, что он на самом деле нападает на другие ведомства. Да? Он критикует МВД за то, что они недостаточно жестко разбираются с мигрантами. Он критикует Государственную Думу, обзывает ее государственной дурой, что она не принимает законодательные акты, которые не необходимо принять в условиях, в которых находится вот сейчас Россия. То же самое делает на самом деле и МВД. Вот это интервью, которое мы с тобой ранее обсуждали, это, по сути, ответ на все цитаты Бастрыкина. Если мы посмотрим все вопросы, там не упоминается ни разу фамилия Бастрыкина, но все вопросы сформулированы с практически цитатами разных выступлений Бастрыкина. Да, то, что там замглавы МВД спорит с интервьюером о том, что вот 16 миллионов граждан на территории Российской Федерации, о том, что замглавы МВД говорит, что на самом деле нет большого роста преступлений среди мигрантов. Это все ответы Бастрыкину. И происходит сейчас в миграционной политике Российской Федерации. Вот это все одновременно. И, соответственно, это становится темой, которая безопасная, на которую можно высказываться, через которую можно получать политические бонусы. И, соответственно, потенциально можно даже получить дополнительный бюджет, если ты будешь достаточно убедителен, и там папочка с твоими цитатами попадет на стол Владимиру Путину, и он решит, что ты заслуживаешь того, чтобы иметь вес в выстраивании новой миграционной политики России.
Понимаю, что сам с собой спорю в этом тезисе, но насколько серьезной можно считать эту государственную кампанию мигрантофобскую, потому что когда мы смотрим на людей, которые пытаются очков набрать, ну, это господин Бастрыкин. Всем рекомендую послушать подкаст про Следственный комитет и про господина Бастрыкина, про его специфическую роль в этой системе, когда он может все время докладывать об успехах и в силу того, как устроен сам этот орган власти и само следствие в России, на нем как бы нет провалов. Это, с одной стороны, дает ему некоторую аппаратную устойчивость, с другой стороны, закрывает пути наверх, и вот ему приходится изобретать какие-то такие выходящие за рамки его полномочий, сферы интересов, бюрократических вещи, чтобы о себе заявлять. Или господин Володин там что-нибудь говорит. Или, прости господи, депутат Нилов, которого хочется процитировать, он высказывался насчет того, должны ли учиться в российских школах дети мигрантов. Почему мы за счет своих налогов должны учить иностранных детей? Почему мы такие добрые? Почему мы пускаем и оплачиваем обучение? Родители этих детей потом пытаются воспитывать, если им что-то не нравится. Во дворах потом наши дети не могут играть, потому что площадки, условно говоря, захвачены иностранцами, которые занимаются там своими делами. Ну, такое, не знаю, может быть, это в одной западноевропейской стране в 30-40-е годы по отношению к иностранным рабочим, если бы у них были дети, у пригнанных невольников в страну, можно было бы сказать, в Российской Федерации 2024 года читаешь такое и думаешь, о-ля-ля. Да, насколько важны игроки всем этим занимаются, насколько это всерьез?
Кстати, по поводу Нилова. Нилов один из самых активных депутатов, который занимается антимигрантщиной. Если посмотреть на все законопроекты, которые были приняты в Госдуме нынешнего созыва, там Нилов будет фигурировать в большинстве. Да, вот у меня сейчас подборка предложений внести поправки в закон о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Всего за нынешний созыв таких законопроектов было 19, которые на данный момент находятся на рассмотрении в Госдуме, и в 12 из них фигурирует господин Нилов. Действительно, большинство акторов в этой антимигрантской кампании России — это депутаты. Депутаты, в принципе, в Российской Федерации не очень влиятельные игроки. Они максимум могут представлять какое-то ведомство или какую-нибудь корпорацию, которая стоит за их спинами. И их высказывание стоит, ну, практически вообще не воспринимать, если это просто высказывание. Обращать внимание на то, что делают депутаты, я бы стал только когда они действительно вносят законопроект, и он не отменяется на первом рассмотрении, а проходит какие-то действительно этапы, рассматривается комитетом или находится на рассмотрении. Вот такие действия я бы рассматривал как действительно влиятельные, которые могут в теории изменить положение мигрантов в Российской Федерации. Как я сказал, на данный момент 19 законопроектов находятся на рассмотрении в Госдуме, среди них очень много разных. Есть законопроект, который бы за административное правонарушение выдворял всех мигрантов за территорию Российской Федерации, даже если это административное нарушение было погашено. Причем инициатором этого законопроекта выступила Сардана Аксентьева, которая выступает здесь в непривычной для нас роли.
Партия «Новые люди», бывшая мэр Якутска, и тут надо, наверное, попробовать найти объяснение. В Якутии был большой конфликт между местными и приезжими, был народный сход, ситуация выходила из-под контроля, и во многом демократический характер якутской политики помог это все погасить. Глава республики, если я не ошибаюсь, и вот, собственно, мэр города Ксения выходила и с людьми разговаривала, и, тем не менее, там настрой был такой, что нашу или нашего обидели, давайте пойдем их бить. Такой бэкграунд, мне показалось это важно.
Это действительно важно, это и есть главное объяснение того, почему она этим занимается. Есть и другие законопроекты, которые, например, например, предлагают вместе с выдворением иностранного гражданина выдворять членов его семьи за территорию Российской Федерации или вообще, в принципе, запретить приезд членов семьи к мигранту, если они приезжают сюда исключительно сожительствовать с этим самым мигрантом. Есть другие, которые запрещают мигрантам владеть оружием на территории Российской Федерации. Короче, очень много разных законопроектов. Не факт, что все или даже большая часть из них будет принята, но сегодня, как никогда, велик шанс того, что действительно эти законопроекты могут быть приняты. Потому что существует общий фон того, что вот конкретно это разрешено, это пользуется популярностью среди общества, через это можно заработать какие-то дополнительные бонусы и увеличить свою влиятельность в России. И отдельные законопроекты, которые имеют возможность быть приняты, это те, которые инициированы правительством Российской Федерации, соответственно, НВД. МВД в этом случае у них сейчас, как нам сказал замглавы, находится 4 предложения, внесенных в Госдуму. И также МВД переписывает свои собственные правила по регуляции миграционных потоков в России. Вот это все самое важное, на что я бы обращал внимание. А все остальное, все, что там, например, Дмитрий Медведев заявляет по поводу того, что что вы приехали с семьями, и что вы у нас учитесь, и соблюдаете наши традиционные ценности и так далее, это я бы выносил за скобки и рассматривал больше как попытку занять себя чем-то, когда ты ничем не занимаешься, по сути.
Я хочу зацепиться за слова про «пользуется популярностью и может принести политические очки». Можно это реализовать, в том числе, как аппаратный игрок получишь от этого увеличения полномочий. Наверное, я высказываю личное, потому что, когда я смотрю на соцопросы, я, честно говоря, ничего определенного тут не вижу, но у меня есть ощущение, что вообще-то все это идет в разрез с запросами общества, или я хочу в это верить. Может быть, мой личный мигрантский непрошенный, неожиданный опыт на это влияет, который не то что помог многое понять, но многое лучше почувствовать, в том числе благодарность к тем, кто ко мне по-людски относится в ходе моего вот этого изгнания. Но в кампании в отношении мигрантов в России я, честно говоря, не чувствую запроса общества. Мне кажется, что это страшно неуместно, очень не соответствует духу времени, что это навязывается обществу. Во-первых, потому что, ну, кого вы хотите одурачить? Почему считаете, что люди в России настолько глупы, что недовольство вашей и вашей, в смысле, правительственной политикой, ваши провалы, по большому счету, можно перенести, канализировать, назвав мигрантов главными врагами? Ну что, цены выросли из-за мигрантов, что ли? Войну они начали. Во-вторых, я верю, что общество у нас все-таки, будучи преимущественно городским и образованным, получающим опыт взаимодействия с трудовыми мигрантами из других стран и, конечно, из внутренних территорий Российской Федерации, ну, как-то уже освоилось, что ли. Видят, тем более сейчас, что кроме русских и других народов России повсеместно работают в промышленности, на стройке, в сфере услуг эти люди. И они, конечно же, трудолюбивые. Они приехали зарабатывать деньги. Они не стремятся участвовать ни в каких неприятностях. И что это скорее эксцессы. Тем более сейчас, когда не хватает, буквально не хватает людей в России. Рынок труда испытывает острую нехватку рабочих рук. Зарплаты растут. И мигранты точно не по старому штампу, не отнимают рабочие места ни у кого. Работники нужны, в твоем коллективе могут быть нужны работники. Если ты хоть какой-то начальник или предприниматель, ты видишь, что тебе просто некого нанять, что единственный, кто что-то в этой стране отбирает, так это российское государство, общество, отбирает нормальность. Как тебе такой сугубо субъективный тезис, что эта кампания мигрантофобская, она идет вразрез с представлениями в обществе о необходимости привлекать людей и, ну, способны вообще-то жить с мигрантами?
Здесь мы сталкиваемся с тобой с проблемой курицы и яйца. Что первоначально? Это запрос общества на более жесткий контроль над мигрантами, на который реагирует власть? Или это власть задает тон, задает рамку мышления, в которую общество встраивается? И мы видим и по войне, и по другим действиям российских властей, как общество на самом деле адаптивно. И это нормально. Любое общество адаптивно, любое общество, особенно если мы говорим про авторитарные режимы, подстраивается под официальную линию партии и не хочет оказаться в тюрьме просто потому, что оно во время опроса не согласилось с тем или иным решением властей. Да, во-первых, я с тобой соглашусь, что российское общество становилось все более и более дружелюбным к мигрантам. Это показывали опросы Левады, особенно те вопросы, которые Левада задавала в формате «Готовы ли вы видеть мигрантов в своей семье, среди своих соседей, среди своих близких друзей?» Все больше и больше людей до 22 года отвечали «Да». Даже после, на самом деле, там в 2023 году тоже был, по-моему, опрос, который показывал, что люди относились лучше к мигрантам в своем близком кругу. Все изменилось после Крокуса. После Крокуса впервые за 10 лет последний пошел снова спад толерантности российского общества к мигрантам. Это тоже понятно. В любом государстве, в развитых государствах, посмотрите на Германию, посмотрите на другие страны Европы. Здесь альтернатива для Германии – праворадикальная партия, которая выступает с очень антимигрантскими тезисами, заняла второе место в Бранденбурге. Да? О чем мы говорим? Это нормально, что любое общество относится отрицательно к мигрантам. Даже более того, я скажу, даже в самой Центральной Азии есть антимигрантские настроения. Где-то полгода назад в Кыргызстане был крупнейший скандал, когда тоже из-за какого-то бытового конфликта между пакистанцами, студентами в общежитии и кыргызстанцами возникла огромная драка, потасовка и так далее, после которого Пакистан вывез сотни своих студентов из Кыргызстана. И другими словами, я хочу сказать, даже те государства, граждане которых сталкиваются с дискриминацией на территории другого государства, когда они находятся в миграции, даже в этих государствах есть такие настроения. То есть это больно признавать, но это нормальное состояние общества, с которым власть и государственная политика может работать, для которого может создать такие условия, чтобы у мигрантов были защищены права и чтобы они могли интегрироваться в общество, в котором они живут, чтобы общество тоже могло понимать, что это не просто люди, которые пришли высосать ваши ресурсы и занять ваши работы, а это зачастую единственный формат стабилизации вашего экономического роста, и иначе никак нельзя. И вообще это всегда идет на пользу любому обществу, когда есть разнообразие, и это показали многие исследования, да, что diversity ведет к тому, что принимаются лучшие решения и в рамках каких-то отдельно взятых компаний, и в рамках руководства страной, и так далее, и так далее. То есть мы живем в глобальном мире, и кажется, что такие вопросы, в принципе, уже должны восприниматься как само собой разумеющиеся, но что-то такое первородное всегда в обществе просыпается, когда дело касается иностранных граждан. Но одновременно я хочу сказать, что с тех пор, как в России, в принципе, стало нормально говорить о том, что кого-то можно убивать, потому что они украинцы, такая же логика автоматически некоторыми гражданами репродуцируется на мигрантов. Я, конечно, хотел бы, чтобы этого не происходило в России, но это происходит. Я не могу на это закрывать глаза. Есть исследовательская группа «Сова», которая следит за случаями расизма и мигрантофобии, и насилия против этими группами лиц. И когда я читаю их телеграм-канал, я вижу, что таких случаев становится больше и больше в России. Я также вижу, что те как бы националистически настроенные группы сейчас чувствуют себя очень уверенно в России, потому что им кажется, что Россия ведет вот эту войну, и это момент, когда они могут потенциально стать как бы мейнстримом в российском обществе. И, соответственно, они тоже проводят рейды. Было много случаев, когда какие-то дружины, непонятные люди без легальных должностей и без какой-то аффилиации с МВД, например, просто позволяли себе делать все, что хотят с мигрантами, и полиция никак не вмешивалась в такие случаи. То есть я хочу сказать, что, наверное, учитывая, что ответственность за принятие решений в российском государстве в первую очередь лежит на людях у власти, наверное, и скорее всего это их вина, что в России сегодня такие антимигрантские настроения. Но я бы не сказал, что до войны российское государство и российская власть была очень дружелюбно настроена к мигрантам. Но даже в тех условиях когда не существовало официального разрешения на людоедство, российское общество становилось толерантнее. Да? В России существовали НКО, которые занимались организацией мероприятий, там, например, футбольный матч между иностранными гражданами и россиянами. Да? И это все двигалось в направление здоровое и экологичное. Да? А сегодня этого всего представить практически невозможно. Мне кажется, сегодня человек, который будет выступать с лозунгами, что давайте мы опомнимся и будем дружелюбны к мигрантам, этот человек будет объявлен врагом народа, предателем и человеком, который поддерживает нетрадиционные ценности и, не дай бог, еще экстремизм какой-нибудь. Соответственно, вот и получаются такие результаты.
Мы совсем не поговорили про заинтересованных игроков в притоке людей и в том, чтобы эта антимиграционная кампания, мигрантофобская кампания не была такой громкой или чтобы ее вовсе не было, про экономический блок и про тех, кто думает о том, что действительно на рынке труда-то не хватает людей, кто-то должен работать в Российской Федерации, в том числе на бронзаказ, и вся перекошенная, да, из-за высоких госрасходов экономика тоже нуждается в людях. Не мог бы ты про это высказаться?
Да, из-за того, что в России нет единого ведомства, которое занимается миграционной политикой, полномочия в регуляции миграции в России как блин вот так размазаны между разными ведомствами. Да? У какого-то ведомства больше влияния, у какого-то меньше, и это влияние постоянно переливается из одного ведомства в другое. Вот сегодня мы видим, что после Крокуса силовые ведомства стали намного более влиятельными, и у них больше контроля в этой сфере. Но так было не всегда. Раньше, на самом деле, больше влияния было у экономического блока. Это Минэкономразвития, это отчасти ЦБ, это и Минфинансов, и Министерство строительства и жилищного хозяйства, и Министерство сельского хозяйства. Те министерства, которые заинтересованы в том, чтобы мигрантов было больше или их было достаточно, чтобы поддерживать нормальный уровень трудоустройства в России, и чтобы в каких-то отраслях это трудоустройство не проседало. Соответственно, они сейчас в проигрышных позициях, у них нет аргументов для того, чтобы доказать, что ну давайте закроем глаза на риск, который существует, и продолжим привлекать мигрантов, потому что вот нам они нужны. Да? Представьте себе, у нас демографическая яма. Вы несколько миллионов людей или убили, или покалечили, или выслали за территорию России, у нас теперь не хватает рабочих рук, и надо их как-то восполнять. Да, мы уже не говорим про то, что в России демографический кризис грязет, и раньше за счет притока мигрантов Россия демографически держалась на плато, а теперь, скорее всего, этого не произойдет. Да? К вопросу о том, что российская нация каким-то образом вымирает, если мы послушаем официальных лиц. Так вот, сегодня, естественно, единственное, что они могут предложить для того, чтобы привлекать мигрантов, это четкий контроль людей, которые приезжают в Россию. Опять же, я обращу внимание слушателей на то, что даже самые жесткие заявления по поводу мигрантов не говорят о том, чтобы вводить визы или ограничивать въезд мигрантов на территорию Российской Федерации или вводить какие-то квоты числа мигрантов. То есть даже самые антимигрантски настроенные чиновники понимают, что мигранты нужны, понимают, что российская экономика с этим не справится, но жизнь их хотят ухудшить на территории Российской Федерации максимально, насколько это возможно. Единственное, что может предложить экономический блок, это согласиться с силовым блоком и прийти к консенсусу. Да, мы закрываем глаза на то, что вы их харасите и жестко с ними обращаетесь, берите у них отпечатки, снимайте все их фотографии, берите слюну там на границе, фильтруйте в аэропортах, кто может попасть, кто не может, по условиям, которые вы сами себе придумали. Это не важно, просто не закрывайте границы. И что еще может делать экономический блок? Это договариваться непосредственно с государствами, что они у себя будут отбирать каких-то мигрантов по каким-то определенным критериям и будут по там условно госпрограммам отправлять в определенный проект на территории Российской Федерации. На самом деле, вот именно это то, что делает мэрия Москвы. Она уже открыла офисы в Душанбе, в Ташкенте по приему граждан на трудоустройство в Москве. И на самом деле это работает и для мигрантов, и для мэрии Москвы, потому что люди, изначально приходя в эти офисы, понимают, какая там есть работа, что это все по-белому, они заполняют все эти документы и подписывают договоры, их отправляют всех вместе в Москву. То есть такой способ миграции трудовой в Россию становится все более и более популярным и все более предсказуемым для трудовых мигрантов, потому что они понимают, понимают, что с новыми законами ты можешь приехать, а тебя просто в аэропорте не пустят, потому что у тебя борода, или ты выглядишь как подозрительный человек, да. Соответственно, вот это единственное, что экономический блок может сделать. Но, как мы видим, даже уже сейчас видны проблемы с тем, что экономический блок не справляется, и мигрантов становится все меньше. Уже были сообщения о том, что в Яндексе не хватает таксистов, и Яндекс из-за этого повышает тарифы. Были, не помню из какого региона, но новость о том, что в магазинах пустые полки, потому что не хватает мигрантов, которые эти полки бы заполняли. Общепит говорит о катастрофическом дефиците кадров. Коммерсант про это писал. Соответственно, то там мы видим, что уже не хватает людей. И как с этим будет справляться российский экономический блок, пока не ясно.
Да, можно было бы поязвить про недавно подписанный документ, это, кажется, был президентский указ, и Мишустин там перечень, да, утвердил стран, которые продвигают неолиберальные ценности, и вот граждане оттуда, если они разделяют традиционные ценности, могут приехать в Россию, получить поддержку без знания языка, того-сего, там какие-то единицы даже, кажется, переселялись, но вот когда речь заходит о настоящих традиционных ценностях, люди многие из Центральной Азии вполне себе традиционные, почему-то это не работает, но не хочется этих дешевых приемов, я бы спросил следующим образом. Вот эти многочисленные инициативы, которые в том числе находятся в Госдуме, какая, на твой взгляд, или какие, любой, может быть, список 1, 2, 3, 5, самые вредные, на твой взгляд? Я, когда про все это читаю, мне кажется, что про школу прям пакостно. Ну, то есть общий подход стареющего государства, в смысле среднего возраста, которому требуется приток новых рабочих рук, и новых талантов, должен быть все-таки более мягким. Ты приехал, ты работаешь, платишь налоги, спасибо тебе большое. Привез деток, вот им школа, пожалуйста, и в школу они не могут не ходить, потому что это их будущее, это их социальный лифт, это их адаптация, и в школе давайте чего-нибудь придумаем для того, чтобы они не просто на уроке сидели на задней парте и как-то впитывали язык сами собой, да, как дети умеют, а действительно им поможем. Это ускорит их интеграцию, и они будут членами этого общества, если захотят, и от них не будет никаких проблем. Ну, то есть про школу, мне кажется, самое какое-то обидное, и это действительно, если мы боимся новых крокусов, вот большая опасность. Молодыми людьми надо заниматься, предлагать им что-то, помимо того, что они могут увидеть в Телеграме, про то, как неверных нужно резать.
Соглашусь с тобой. Просто здесь проблема в том, что впервые российское государство стало активно усугублять свой демографический кризис. Даже до войны, даже до всех тех проблем, о которых мы с тобой говорили, было понятно, что без мигрантов российское общество будет снижаться, российский рынок труда будет сужаться, экономика, соответственно, тоже будет сужаться. И это была одна из главных проблем, с которыми должна была как-то работать российская власть. Сегодня мы видим, что, с одной стороны, власть начала войну, из-за которой многие, как я сказал, уже умерли и уехали, но, с другой стороны, российская власть теперь делает все, чтобы в Россию перестали ехать мигранты на долгосрочную основу. То, что мы сейчас наблюдаем, если посмотреть статистику, которая у нас имеется, опять же, от МВД, можно смотреть статистику ФСБ о пересечении границ, но она недостаточно точно не показывает нам количество людей, которые долгосрочно остаются в России. Но если посмотреть в Росстате, например, данные о тех людях, которые в России задерживаются на период больше 9 месяцев, их число падает с начала 2022 года. И это большая проблема. На самом деле, те мигранты, которые продолжают ехать, и их число не падает, оно может упасть после крокуса, но данные пока не опубликованы. Это мигранты, которые приезжают на 3 месяца. Это краткосрочные, сезонные рабочие, которые приезжают, зарабатывают деньги, уезжают, потом приезжают снова. И таким образом Россия лишает себя будущего. И как бы Россия сейчас не пыталась это продемонстрировать как очищение российского общества от всего какого-то инородного, да, и как бы российское государство не пыталось сказать, что это все делается для того, чтобы нашим собственным гражданам, нашим россиянам, чтобы их интересы были в приоритете, а все остальные интересы были в втором плане, на самом деле это решение о запрете на обучение для детей-мигрантов. Таким образом, Россия лишает себя своего собственного общества. Потому что если мы посмотрим исследования, которые, например, делал Рон Хиггс про мигрантов второго поколения, это те мигранты, собственно, которых родители привезли, да, и они учились в российских школах, поступали в российские университеты, работали в российских компаниях и иногда даже на госслужбе в отдельных случаях. Исследования Рон Хиггс показывали, что эти мигранты были успешнее, чем граждане Российской Федерации, которые родились на территории Российской Федерации. Посмотрите там на певицу Манижу, которая говорила о себе как о россиянке, которая представляла Россию в Евровидении. Вот это Россия, которую мы потеряли и которую, скорее всего, мы в будущем не увидим. Но, конечно, хотелось бы, чтобы этого не произошло. Второе, смежное с этим законопроектом решение Госдумы, это запрет на переезд родственников, потому что это в ту же сторону не позволяет человеку, который работает, привести сюда свою семью и начать строить лучшую жизнь на территории России. Таким образом, что можно ожидать? Да, можно ожидать, что для мигрантов Россия будет все менее и менее привлекательная. Если раньше Россия была страной, которая предоставляет больше возможностей, есть больше возможностей и карьерных, и в целом больше всего можно сделать, реализоваться, то теперь это становится страной, где вам не рады, и вам это открыто говорят. Поэтому Россия теперь для мигрантов из Центральной Азии будет страна, в которую можно быстро приехать, быстро заработать и еще быстрее уехать, пока за тобой не пришли. Да?
Самый последний вопрос. Я уже пробовал заламывать руки по этому поводу. Надо ли переживать, что сначала мигрантов, потом всех в подобные реестры заведут и подобные отношения будут? Как когда-то террористы и экстремисты были редкой птицей, а теперь дела делаются пачками. Кстати, тоже есть списки, реестры, если угодно, внесение в которые без суда поражает гражданина в правах мгновенно. Или вот это вот... Размышления о Синьцзянь, уйгурском автономном округе или, если угодно, о нашем родном электронном ГУЛАГе. Это все в пользу бедных. Не надо так далеко уходить в своих переживаниях.
Ну почему? Мне кажется, это достаточно реалистичный сценарий, что те ограничения, которые сейчас вводятся против мигрантов, могут легко быть скопированы и использоваться против другой группы населения. Да, сегодня это касается мигрантов, завтра это будет касаться иноагентов, скажем. Да. Самое главное, что будет инструментарий, будет алгоритм, будет практика, которая покажет, что вот мы ввели, и у нас условно пошло вниз количество обращений граждан с жалобами по поводу мигрантов. Вот то же самое сделаем с этими людьми, и будет то же самое. Другой момент, на который я бы обратил внимание, который очень важный, это то, что Россия, пользуясь антимигрантской риторикой, дискриминирует своих собственных граждан. Сегодня те люди, которые получили российские паспорта, на самом деле находятся под риском этого паспорта лишиться, если они нарушили определенные законы. Чего невозможно сделать против человека, который родился на территории Российской Федерации и получил этот паспорт с рождения. Вот это очень опасная вещь. Потому что, получается, в России сегодня существуют граждане второго сорта, и это никогда не хорошо. Опять же, сегодня пришли за людьми, которые не родились на территории Российской Федерации и получили паспорта, а завтра та же самая практика может быть использована против любой другой группы населения. Мы знаем много исторических примеров, как такие практики работали, как такие государства уходили глубоко в нацизм, да, и еще что-нибудь. Это все уже настолько много раз мы видели, что даже не верится, что какие-то государства продолжают делать то, что они делают.
Спасибо большое, дорогой Тимур.
Спасибо.
Это был Тимур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, востоковед. Часто под темами, в которых обсуждается миграция, трудовая миграция, в комментарии приходят люди, которые считают возможным высказывать человеконенавистнические соображения свои. Им отвечают другие комментаторы, завязывается спор, если не назвать другое слово на «с», описывающее происходящее. Некоторые публикаторы этим пользуются, потому что такая активность в комментариях подстегивает просмотры, прослушивания на YouTube, например. Так вот, я под этим выпуском специально пару раз прорежу в ближайшие дни комментарии и комментаторов, и вы можете этого даже не заметить. заметить, там есть такая функция, что ваш комментарий с этого момента будете видеть вы и только вы, но никто больше. Никакие цифры не стоят поддержания неагрессивной, вежливой и гуманной среды у нас в комментариях. Ее я очень ценю и готов отступать от радикальной свободы слова в подобных случаях. Понимаю, что звучит как угроза, что это не очень приятно слушать, но решил еще раз, простите, если токсично, напомнить о некоторых правилах, не то что даже нашей площадки, но обычного человеческого общения, человеческого общежития. Значит ли, что вы не можете писать что-то критическое, что обязаны только хвалить в комментариях Медузу, меня, этот подкаст? Нет, мнение может быть любым, кроме агрессивного, человека-ненавистнического, умаляющего достоинства. Высказывайтесь, ставьте лайки, а еще подписывайтесь на удобной вам платформе на том же YouTube. Но, пожалуйста, не забывайте о том, что все мы люди, и мы здесь буквально ведем диалог, хотим договориться, а не поругаться и не оскорбить друг друга, точно не высказать что-то неприемлемое. Также напоминаю, что «Медуза» существует благодаря тысячам добрых людей по всему миру, которые оформили пожертвования в пользу редакции. Спасибо вам от меня, от «Медузы» и от той части нашей аудитории, особенно живущей в России, которая не имеет возможности поддерживать «Медузу», но остро нуждается в независимой информации и ее оценке. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи. Thank you.